Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами, как я и обещал в прошлый раз, будем разбирать начало и саму эпоху правления императрицы Анны Иоанновны и продолжать тем самым разбор эпохи дворцовых переворотов. Однако, прежде чем мы начнем с вами разбирать эту очень интересную тему, я хотел бы отвлечься немного от наших с вами разговоров и предложить вам интересный вариант развития нашей программы, которая идет уже полным ходом, и, я думаю, за 20 с небольшим выпусков у вас накопились вопросы. И я принял такое решение предложить вам обратную связь со мной. Что для этого нужно сделать? Если у вас накопились какие-то вопросы, какие-то комментарии, возможно, вы хотите узнать чуть больше о том периоде, который мы с вами прошли. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, связанные, например, с празднованием 23 февраля, который мы тоже с вами разбирали, и вообще по всему тому, о чем мы с вами говорили, то я открыт к комментариям, к вопросам и к разбору этих тем. И если вопросов будет много, то мы с вами проведем либо прямой эфир, либо я сделаю отдельную программу, по которой вы как раз сможете узнать многое интересное из того, чего вы, собственно, спрашивали и хотели узнать. Что для этого нужно сделать? С Радио ВОС можно связаться тремя способами. Либо позвонить на прямой городской номер Радио ВОС по телефону 8 800 100 ровно 2015, написать на мобильный номер WhatsApp 8 903 707 26 71 или написать на почту Радио ВОС radio@radiovos.ru. Вот именно по этим трем возможным адресам вы можете отправлять свои комментарии, вопросы, пожелания, предложения. И в зависимости от отклика, который мы получим, в ближайшее время будет проведена специальная программа, формат которой пока, повторюсь, неизвестен. Но, тем не менее, этот формат обязательно в какой-то момент раскроется. А пока я просто закинул вам это предложение, так что жду от вас обратной связи и живого общения. На этом лирическое отступление считаю законченным, и можно возвращаться к нашим будням и к нашему рассказу о династии Романовых. Мы с вами остановились на том, что после смерти Петра II в династии Романовых наступил так называемый династический кризис. В полной мере, конечно, династический кризис не наступил, потому что у Петра были наследники Петра I, та же Елизавета, и найденная из Курляндии Анна Иоанновна, старшая дочь Ивана V, Ивана Алексеевича, вполне являлась прямой наследницей династии Романовых. Однако почему же все-таки речь идет о том, что династический кризис случился? Все очень просто. Если отталкиваться от того, что наследие переходит по мужской линии, то по прямым потомкам от Михаила Федоровича к Петру II получается, что Петр II последний из тех Романовых, которые рождались именно по прямому мужскому потомству. Ну, чтобы было вам понятней, Михаил, его сын Алексей, его сын Петр, его сын Алексей и сын Алексея Петровича Петр Алексеевич Петр II. У Петра II детей не было. И получается так, что прямое мужское потомство династии Романовых перестало существовать как факт, как класс или как угодно. Потому что если уж говорить о династии Романовых как таковых, фамилия Романов уже передавалась просто по наследству как фамилия династии. Ну, как, например, династия Бурбонов во Франции, династия Медичи в Италии или многие-многие другие династии, имя которой просто было названо либо по первому человеку, который носил какое-то имя, и именно по этому имени была династия, как, например, династия Рюриковичей в той же российской истории, или, например, Османская империя, тоже основанная первым ханом этой династии Османом. Собственно, здесь фамилия Романов осталась просто, чтобы было понятно, что династия носит именно эту фамилию. Но Анна Иоанновна как таковой Романовой уже не являлась, потому что была уже герцогиней Курлянской и носила как раз скорее титул. Хотя вопрос в том, менялась ли фамилия при выдаче дочерей замуж, и особенно когда эти дочери уходили куда-то в какие-то другие страны и представляли династию как раз в других каких-то дворах или просто знатных княжествах и герцогствах. Неизвестно. Но, тем не менее, по крови Анна Иоанновна, которую Верховный Тайный Совет нашел и уговорил сесть на российский трон, была по-настоящему прямой наследницей трона. Потому что Иван Алексеевич, иногда прозванный в историографии как Иван Пятый. Причем здесь, кстати, очень интересный момент, на который я тоже хочу обратить ваше внимание. На момент российской истории как таковой, начиная с IX века и до наших дней, только имя Иван было принято считать с порядковыми номерами. Потому что Иван Калита, он же Иван Первый, это первый князь, великий князь Иван, который правил нашей стране вообще. Потом, соответственно, был сын Ивана Калиты, Иван Красный, Иван Второй. Потом был, соответственно, Иван Третий, правивший в 15 веке. И это уже сильно праправнук того же Ивана Калиты и Ивана Красного. Иван Четвертый Грозный, внук Ивана Третьего. И неожиданно вдруг, когда сменяется династия, сменяется форма правления, пришедший к власти, и то скорее просто по закону, а не по совести и должности, Иван Алексеевич неожиданно получает порядковый номер 5, а еще один Иван, о котором мы скоро поговорим, Иван Антонович, неожиданно получает порядковый номер 6. Хотя, например, два царя Федора, причем очень честно добившихся своей власти, Федор Иоаннович и Федор Алексеевич, почему-то не получили порядкового номера Федор I и Федор II соответственно. И это очень странно, но это скорее рассуждение на тему. И здесь Иван V, что было проще, прямой наследник царя Алексея Михайловича, соправитель Петра I, естественно, имеет полное право считаться законным наследником, и его дети также являются законными наследниками престола. Но мы с вами неоднократно возвращались к этой теме, и опять я здесь уже подробнее четко это разберу. У Ивана Алексеевича, Ивана V, сыновей не было. У него родилось 3 дочери. Старшая Анна, средняя Екатерина и младшая Прасковья. Старшие дочери Анна и Екатерина были отданы Петром I замуж за знатных людей. И как раз Анна Иоанновна была отдана замуж за герцога Курлянского, а Екатерина была отдана замуж за прусского принца, который впоследствии тоже сыграет свою роль, но об этом чуть-чуть позже, сильно позже. Пока мы с вами поговорим именно о том, что из-за того, что у Ивана Алексеевича не было сыновей, династия Романовых, к сожалению, вот окончательно ушла в историю, потому что если бы у Ивана был бы сын и был бы династический кризис после Петра II, то вопрос династии Романовых, возможно, был бы решен по-другому. Да, был бы, получается, двоюродный брат Алексея, но, тем не менее, может быть, получилось бы что-то другое. Но получилось так, как получилось. И теперь Анна Иоанновна — наследница русского престола. Наследница при этом, надо сказать, как легальная, так и при этом с очень интересным моментом. Мы с вами, уходя на перерыв в прошлой программе, говорили о том, что Анна Иоанновна должна была подписать так называемые кондиции, которые в какой-то степени предполагали конституционную монархию, хотя тогда такого слова-то в общем-то не было. Но согласно этим кондициям, этому документу, договору с Верховным Тайным Советом и представителям этого совета, так называемыми верховниками, было заключено очень много пунктов, из которых я, пожалуй, остановлюсь на одном самом важном пункте, что Анна Иоанновна не должна вмешиваться в политику. То есть что-то вроде того, что происходит сейчас в Англии, когда парламент правит, а королевский дом скорее сохраняет традиции английского правления, монархии и так далее. И то же самое могло произойти в России. Анна Иоанновна сначала согласилась на это дело и даже подписала эти кондиции, чему несказанно радовались как раз оставшиеся верховники, уже во главе с Остерманом и другими знатными людьми. И здесь как раз получается очень интересная ситуация. Анна Иоанновна, как мы с вами увидим чуть-чуть позже, сделала, на мой взгляд, хитрый ход и обошла все возможные препятствия. Анна Иоанновна — женщина властная и, в общем-то, грубая. Несмотря на то, что была именно женщиной. И здесь то, что я сейчас скажу, люди подумают весьма странно, но тем не менее я скажу как есть. У нас в обществе принято считать, что женщина — это что-то нежное, что-то очень такое романтичное, ранимое. И как раз очень показывает эту ситуацию правление Екатерины I, что Екатерина как раз была далека от правления, далека от власти, а вот Анна Иоанновна оказалась очень хитрой и, на мой взгляд, думающей женщиной. И сначала она пошла на уступки, да, договорилась, что приедет в Петербург, и как раз там окончательно обо всем договорится с верховниками. Но когда в 1730 году Анна приезжает в Петербург, она получает эту бумагу с кондициями, которую вроде бы сначала подписывает, а потом неожиданно рвет ее на глазах и растаптывает. И чем-то мне эта ситуация напоминает грамоту, которую в свое время присылал Ивану III хан Ахмат перед стоянием на реке Угре. Когда хан Ахмат предлагал вызов Ивану III, а Иван растоптал грамоту и сказал, что я таким образом вызов принимаю, но только на моих условиях. То же самое произошло как раз здесь, в Верховнике. Условно вызов кинули, а при этом как раз Анна Иоанновна показала, что она будет править страной на своих условиях. И первое, что она сделала, вступив на российский престол, упразднила Верховный Тайный Совет и заявила, что править будет сама так, как предначертано судьбой, предначертано правилами монархии. И при этом стоит отметить, что она не была поклонницей Петра I. Петр, конечно, поступал со многими своими придворными, и не только придворными, так, как хотела его левая нога. Но мы неоднократно с вами разбирали многие вещи, которые были сделаны Петром, и мы будем все равно к ним возвращаться, потому что эпоха Петра, она еще не ушла. И более того, она не просто не ушла, она все равно укрепилась. И тут, что удивительно, Анна, когда зашла на российский престол, она как раз здесь окончательно укрепила империю. И здесь мы с вами должны сказать о том, что и внешнеполитическая составляющая правления, и внутреннеполитическая оказались, если не на высоте, то вполне грамотной ветвью правления. Потому что Анна, во-первых, попыталась восстановить статус-кво в отношениях с Турцией и в военном плане тоже. И первая в XVIII веке русско-турецкая война 1735-1739 годов показывает как раз, что Анна очень чтила военные походы Петра, и ей казалось совершенно неудачным то, что в 1711 году прусский поход откатил Россию именно в отношениях с Турцией и завоеваниях назад. И восстановление Азова и других крепостей показывает, что Анна имперские замашки очень как раз оценивает и одобряет. А во внутренней политике мы с вами можем отметить один очень интересный момент, который надо обязательно нам с вами указать и пояснить. И, наверное, на нем мы с вами и остановимся, и сделаем перерыв в отношениях к Анне Иоанновне и в правлении ее. Указ 1736 года. Указ гласит, что дворяне могут и обязаны служить 25 лет. И я здесь как раз на этом моменте остановлюсь и забегу чуть-чуть вперед. Потому что этот документ очень важен. И, во-первых, не будем забывать, что Анна Иоанновна была первой правительницей, во-первых, женщиной после Софьи, во-вторых, первой правительницей, которая действовала по-настоящему самостоятельно, и третье, как следствие, Анна Иоанновна все то, что подписывала как во внутренней, так и во внешней политике, делала сама, исключительно сама. Да, у нее был сподвижник, фаворит, человек, которого она привезла с собой, Бирон. И время, которое, соответственно, было при Анне Иоанновне, называлось Бироновщиной. Но здесь мы с вами должны обратить внимание именно на ту ситуацию, что Анна Иоанновна здесь, несмотря на то, что у нее был фаворит мужчина, что у нее, казалось бы, могли бы развязаться руки в политике, и Перрон бы взял бы власть, как, например, в свое время Меньшиков, или впоследствии при Екатерине какие-то ее многочисленные фавориты. Нет. А она делала все своей железной рукой. И вот тот закон, указ, который был подписан саморучно, собственноручно, очень многое объясняет. Итак, что здесь важно? Петр I очень не любил дворянство и считал, что дворяне — это люди, которые должны по-настоящему работать, чтобы доказывать свою значимость. А наша страна как раз спокон веков, наверное, еще с Древней Руси, показывает, что нужно лебезить, нужно крутиться, угождать. И многие дворяне хотели угодить любому правителю, чтобы ни в коем случае ничего не делать, а при этом быть при высоких должностях. И Петр, который любил решительность, дело, и доказывал всем вокруг все делами, а не какими-то такими вещами, хотел этого и от подчиненных. И поэтому своим указом, когда он вступил на престол самостоятельно и начал формировать ту империю, которая и стала таковой, сразу же подписал указ, что дворяне должны служить пожизненно на военной службе. У них нет отпуска, нет пенсии, нет ничего. Только смерть может разлучить с войной любого дворянина или высокопоставленного человека. А войны, надо сказать, не прекращались ни на секунду. Была северная, закончилась, должна была быть персидская, но не наступила. Зато потом пошли другие войны. И тут Анна делает первый и очень важный шаг в вопросе так называемого раскрепощения дворян, если угодно. Потому что если крестьяне закрепостились вместе с помещиками, точнее, были зависимы от помещика или от государства, то и помещики, или так называемые дворяне, тоже были закрепощены государством, потому что они были связаны военной службой. И здесь Анна дает возможность, во-первых, людям отдохнуть. 25 лет ты служишь во имя государства, и ты выходишь на пенсию. И это очень важный шаг, который впоследствии приведет к манифесту о вольности дворянской. Но манифест о вольности дворянской мы с вами разберем еще не скоро. Ну, конечно, не так не скоро, как вам может показаться, но не сейчас. А пока мы видим очень важный шаг, который, на мой взгляд, является самым важным в вехе правления Анны Иоанновны. Разбирать все правление мы с вами не будем, и поэтому в следующий раз мы с вами просто попробуем разобрать личность Анны, возможно, какие-то моменты, которые были связаны с прошлым, и разберем в следующий раз еще одну ветвь династического кризиса, потому что это тоже очень важно. Ну а на сегодня все. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». И я напоминаю вам еще раз, что я запускаю обратную связь с вами, дорогие радиослушатели, и еще раз напомню вам те способы связи, по которым вы можете оставить свои вопросы, комментарии, пожелания и предложения и возможные заявки тех или иных тем, которые вы хотите обсудить из того, что мы с вами прошли в нашем курсе программ. Итак, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 100 ровно 2015. Вы можете оставить сообщение на телефон WhatsApp 8 903 707 26 71 или же написать на почту radio@radiovos.ru. Жду ваших вопросов, комментариев, заявок. И в зависимости от ваших вопросов и активности будет видно, какой будет формат нашей программы и встречи у радиоприемников. А вот теперь точно все. И до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.